Добрый день, я Любовь Акельна, рада всем телезрителям телеканала «Союз», всем, кто смотрит программу «Таинство Церкви». Сегодня с протоиереем Алексеем Ладыгиным, настоятелем храма преподобной Ефросинии, великой княгини Московской в Котловке, мы продолжаем разговор о псалтире. Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как всегда, рада видеть вас и наши телезрители в том числе. Сегодня мы с вами будем разбирать 20-21 псалом.
Совершенно верно. Мы сегодня будем говорить о 20-21 псалме, очень удивительных, замечательных. Но, наверное, сегодня мы будем говорить о 20-м псалме в этой передаче, потому что он очень интересный, многообразный и исполнен также глубочайшего смысла. Если вообще говорить о 19-м и 20-м псалме, 19-м мы разбирали в прошлой передаче, да, то вот эти два псалма, они как раз читаются в церкви и читаются тогда, когда народ Божий хочет поддержать своих правителей, своих царей. Потому что здесь как раз возвышается тот царь, который уповает на Господа. И сила в руках царя не в его экономических, политических и даже не в военной мощи, а именно в том, что если с ними Господь. И вот если мы чувствуем, что нашим правителям тяжело, надо сказать, что мы их избираем, поэтому мы имеем ответственность перед Богом за них. Поэтому мы должны в это самое тяжелое время для них молиться, читая 19 и 20 псалом. И кто хочет на себя взять вот такое правило хилейное, или по соглашению, или на приходах, на уровне приходов, то должны читать именно вот эти псалмы, чтобы Господь силой своей укрепил и возвысил царя или возвысил правителя, потому что если мы живем в тихое, мирное время, то это время для созидания, это время для сугубой молитвы, для достижения как каких-то материальных вершин, так и духовных. Поэтому обязательно нужно молиться, и Господь будет давать тихое, мирное время. Ну, а мы сегодня будем говорить с вами о 20-м псалме. Он также называется «В конец». В конец, потому что возвещается милость Божия. В конец, потому что победа, здесь говорит и пророчество Давид. Конечно же, опять-таки, три составных части. Если мы будем читать разных толкователей, то одни говорят о том, что это Давид пророчивает о Иезекии, а другие говорят, что это Давид говорит сам о себе, потому что он тоже пережил такое же подобное время, нашествие и победу, и упование на Бога. А третьи говорят о том, что здесь заложен мистический смысл в о пришествии Христа Спасителя, который явил победу над всяким злом, в первую очередь над врагом рода человеческого. Мы будем говорить о том, что никто из них не ошибается, а каждый из них говорит правду, потому что и Иезекия пережил трудное время, и можно сказать, что царь Давид пророчествует о нем. Мы можем говорить о том, что действительно эти слова применительны к служению царя Давида, но мы можем говорить и о том, что вся псалтырь христологична, то есть она говорит о пришествии Христа Спасителя, о его особой миссии, о его воскресении, смерти и победе над врагом рода человеческого, победе в целом над смертью. Поэтому и то, и другое, и третье заложено действительно в Священном Писании. А лучше сказать, что псалом говорит и о Давиде, и о Иезекии, и о пришествии Христа Спасителя на землю. Мы же сегодня просто будем говорить, то называя Иезекию, произнося имя то Давида, то говоря о Божественном Спасителе, указуя глубочайший смысл этого псалма. В чем же он заключается? В том, что всякий уповающий на Бога, конечно, будет получать от него надежду, будет получать от него подкрепление. И тот, кто не уповает на Господа, уповает на свои силы, тот будет посрамлен, в каком бы высоком положении он ни находился, потому что гордыня его всегда низведет до такого состояния, в котором неприлично находиться человеку, достигшего определенной высоты в этой жизни. Итак, 20-й псалом. «Господи, силою Твоей возвеселится царь, и о спасении твоем возрадуется зело». Конечно, здесь пророчествует Давид о Езекии, которого Господь возвысил силою своею, силою Божию возвеселится царь. Почему? Потому что он уповает на Бога. И только этим можно радоваться, и на это можно только уповать. Потому что если Господь не поможет, то всую будет всякое противостояние этому злу и беззаконию. Зло будет побеждать, потому что оно имеет огромнейшую силу. Но тот, кто уповает на Господа, вот эта надежда не посрамит его. И мы знаем, что в жизни мы часто уповаем на Бога, и вся Псалтырь, все Священное Писание пронизано этими словами. Если Господь не благословит землю, тот же псалмопевец Давид говорит, то и земля не даст плода. И вот, и если не будет Божьей помощи, то всуе трудится зиждущий, потому что все, что созидается, все, что строится в этой жизни, оно все строится по милосердию Божию. «Желание сердца его дал еси ему, и хотение усну его неси лишил его». Желание сердца его дал еси ему. То есть, какое желание было у Езекииля? Естественно, он молится, и сосчитаны дни его жизни. А тут еще враг подошел к стенам Иерусалима и, конечно, хочет разрушить их, хочет уничтожить Иерусалим. И при этом он смеется над Богом, на которого уповает народ израильский. Он смеется над всесильную десницу Божию. Естественно, посрамляя Бога, он тем самым делает вызов не просто царю земному, а делает вызов самому Господу. И в этом глубочайшая ошибка всех тех, кто идет против Бога, потому что Господь посрамлен никогда не бывает. Но в то же время здесь заложен глубочайший такой смысл. Кто идет против царя, как помазанника Божьего, тот тоже идет против Бога. И такой человек обязательно наказан будет. Вот, желание сердца его дал еси ему. Какое желание было у Езекии? Конечно, победить врага. И мы знаем, что Господь изгоняет его силою Божию, силою ангелов. Но в то же время мы знаем, что Господь еще и продлевает жизнь самого Езекии на 15 лет. И в этом все увидели особую руку и промысел Божий. «Яко предводил еси его благословением благостынным, положил еси на главе его венец от камени честно». Но опять-таки, «яко предварил его благословением благостынным». Опять-таки, что такое благословение? Благословение – это всегда помощь, благословение – это всегда возвышение. Благословение – это хвала, это приобщение к святости. Вот. А как к святости приобщается человек? Через то, что было явлено миру. А что явлено было миру? Как Господь показывает, что Езекииля никто иной, а его помазанник и его слуга. А быть слугой – это уже быть святым, это значит быть уже при дворе Божиих и быть в обителях Божиих. Положил еси на главе его венец от камена честно. Но что такое венец? Опять-таки, мы знаем, что венец – это некая внешняя атрибутика, которая свидетельствует, что всему человеку вручено целое царство. И вот, конечно, Езекия был увенчан царским венцом, но в то же время мы знаем, что тот царь, который попирает другого царя, берет и вооружает на себе и его корону в знак того, что он явился победителем и покорителем всего народа. Вот здесь такой глубочайший смысл, что как и Езекия, как и Давид неоднократно оказывался победителем, потому что он царь, потому что он помазанник Божий, потому что Господь украсил его царской короной. А также знак этой победы, то, что они победители, они еще являются коронованными царями и другого народа. «Живота просил есть у тебя, и дал еси ему долготу дни во век века». Опять-таки, здесь указывается, что дал Господь Езекии живота, жизни просил. И дал Господь жизнь Езекии. Еще 15 лет он прожил. Но это не просто была жизнь. И дал еси ему долготу дней во век века. То есть здесь говорится и о будущей жизни, которую он через Христа имеет, вечности, как царь, как тот, который удостоился милостыни Божией и был верен Богу, и принес ему покаяние, и Господь наградил его жизнью. Но и в то же время показано то, что долгота его, она через вот те 15 лет и через то уважение, которое было явлено ему. А какое уважение? Ведь когда увидели такое великое милосердие Божие к Езекии, увидели, насколько сила в израильском народе не политическая, экономическая, а божественная, то его стали почитать при жизни. И многие цари приходили с дарами поклониться ему, этому великому человеку, который силою Божию победил врага. «Велие славы Его, спасением Твоим, славу и велелепие возложишь на Него». Но здесь опять-таки, вот, действительно, славу и велелепие мы уже отчасти сказали, что какую славою? Славою то, что Господь с ним, то, что победа была совершенно чудным образом. Ангелы Божии изгнали и победили врага, и поэтому вот это вот слава его спасением твоим и велелепие возложишь на него, именно вот то великое звание, почесть, то отношение, которое уже к Езекии совершенно иное, как к великому царю, как к тому, которого слышит Бог и которому помогает Бог, распространилось по всей земле. И я еще раз повторюсь, что цари приходили, другие приходили великие, знатные люди поклониться Езекииле и прославить, конечно, Господа и его раба, царя Езекию. «Яко даси ему благословение во век века, возвеселишь его радостью с лицем твоим, яко царь уповает на Господа, и милостью Вышнего не подвижется». «Яко даси ему благословение во век века, возвеселись его радостью с лицем твоим». Что значит «возвеселись его с радостью с лицем твоим»? То есть то лицо Божие обращено на праведника, обращено на того человека, который сам молится Богу, который ищет заступление у Бога, который через это свидетельствует о своей вере в Господа. И, естественно, тогда Господне лице обращается на этого человека. А если Господне лицо с человеком, что это значит? Вот даже в нашей земной жизни аналогия, если к кому обращено лицо, тот видит нас, то мы находимся под неприступным его глазом, то мы ходим перед ним, и значит, никто нам перед сильным, даже если мы ходим перед сильным, то никто нам не может причинить никакого вреда. И здесь очень важное такое то, что благословение это во век века, потому что Господь радостью своей взирает на него. Если Господь взирает его, значит, он сохраняет его, значит, он любого врага, который хочет причинить ему вред, будет отгонять от него и побеждать его. И удивительно, вот мы в нашей жизни очень часто, особенно в советское время, взирали на тех старец, которые были почти в каждом храме, искренне верующие,
да,
чери Божии, и которые приходили порой молодые девушки, женщины, такие косматые, раскрашенные, неприлично одетые, прокуренные и так далее. И вот когда они пытались даже молиться, ставить свечи, и им говорили, эти рабы Божии очень мягко, аккуратно говорят, вы вот свечку ставите, вы Матери Божией молитесь, она свое лицо отворачивает от вас. Они со страхом говорили, почему Машку отворачивает? Да потому, что вы ни с того не начинаете. Не со свечи вам начинать надо, с покаяния и с примирения с Богом. Тогда Матерь Божия будет видеть и слышать вас. А те дела, которые вы сейчас творите, они не потребны Богу. То есть откуда они брали, вот говорили, тогда не понимали их, может быть, откуда эти слова взяты. Оказывается, они взяты из Святой Псалтыри. То есть Господне лицо на праведных и на тех, кто ищет исполнение воли Божией.
Кстати, прошу прощения, я вас перебью. А я застала такую старицу, когда я только начала ходить в храм, уже взрослой женщиной, и в храме святителя Николая Чудотворца, это Северное Бирюлево, тогда это был самый ближний храм от Чертанова, мать Зинаиды, я сейчас даже помню, как ее звали, уже в очень преклонных летах, у нее был свой стульчик, и я обратила внимание, что к ней практически все подходили, что-то приносили, там кто яблочко, конфетку, что-то еще. Она была невероятно доброй и ласковой. Невероятно глубоко верующей женщиной. И вот с тех самых времен, о которых вы говорили, все старались к ней подойти. Она просто ласкала, что называется, всех. И как-то всех приводила в храм. И действительно, вот как-то так мягко, ненавязчиво. И я тоже помню, как это сделал ей подарочек. Вот, и она так посмотрела, говорит, ой, спасибо, это, говорит, я себе припрячу на жизнь вечную. Положу, говорит, вот когда будут меня надевать, я вот это вот прям положу. Так что да, вот такие вот старицы были, действительно, я помню до сих пор, помню, насколько, то есть она обнимала свою любовь всех. Для меня это было так удивительно.
Я даже передать не могу. И все стремились прикоснуться к этой чистоте, да, и к святости. И вот их слова, они не были словами выдуманными или красивыми, или прочитанными
люди
в интернете.
Люди чувствуют.
Да, эти слова они всегда брали из псалтыри. Потому что они знали, не только знали глубоко псалтырь, но и понимали каждое слово, сказанное в псалтыре. Поэтому они всегда применяли к человеку, чтобы он знал. Ты становишься Божьим именно тогда, когда, как сказал псалмопевец Давид, «Яко даси ему благословение во век века, возвеличишься его радостью с лицем твоим». То есть, когда лицо Божие будет обращено к тебе с радостью великую, тогда вот ты становишься настоящим подлинным человеком. «Яко царь уповает на Господа, и милость Вышнего не подвижется». Вот царь, который уповает на Господа, он всегда получает неизреченное милосердие от Господа. И оно будет непреложным, вот, оно будет постоянным, и оно будет основателем. То есть этот царь будет основателем в царстве своем, в правлении своем, в делах своих. То есть вот видите, «яко царь уповает на Господа, и милость Вышнего не подвижется». Вот в этом отношении, конечно, каждый, кто стоит у руля большого или маленького, должен помнить о том, что он всегда должен уповать на Господа, не говорит о том, что у него есть сила огромнейшая, и он может своей силой добиваться очень многого. Без Бога не до порога. И какой бы ни был человек великим, но в то же величие и сила, и победа его даже тогда, когда все будут его, притеснять, всегда будет явлена от Бога. И вот, наверное, в сегодняшнее время это особенно важно помнить всем людям, стоящих у руля государственного, когда нас обижают неправильно, всегда нужно взывать к Богу, и Господь, конечно же, явит свою помощь и явит свое заступление. «Да обрящется рука твоя всем врагом твоим, десница твоя да обрящется, ненавидящая тебе». Вот, «да обрящет рука твоя всем врагом твоим». Действительно, что значит «да обрящет рука твоя всем врагом твоим»? То есть, десницей Божией побеждаются враги, и побеждены уже враги, которые восстали против Иерусалима, восстали против Иезекииля, против истинного Богопочитания. Но и в то же время, говорится такие, «десница твоя да обрящет вся ненавидящие тебе». То есть, что значит «обрящет вся ненавидящие тебя»? Кто может быть ненавиден? Может, кто-то и в любой битве, кто-то остается жив, но у него нет любви к Богу, нет любви к Иерусалиму. Он ненавидит, он презирает Иерусалим. И такого человека, который даже в своих каких-то мыслях, в своих желаниях не имеет любви к Иерусалиму, вот, достигнет десница Божия. «Яко положишь их, яко печь огненную во время лица твоего, Господь гневом своим сметет я, и снесть их огни». Но опять-таки, вот не только в день суда, но и при жизни они будут уготованы огню, как в пище. Ничего не будет в их жизни хорошего, потому что плод их о земле погубивший, и семя их от сынов человеческих. И вот здесь очень хорошие слова, сравнения приводятся, потому что что значит такое плод их от земли погубиша. Все богатство, все благосостояние древнего человека измерялось не банковскими счетами в долларовом или евроэквиваленте, или даже в рублевом эквиваленте, в золотых запасах. А богатство оно состояло в чем? В хлебе насущном. Сколько зерна у человека, настолько он и богат. Нет зерна, этот человек самый беден, потому что богатство в жизни, а жизни поддерживала именно вода и, конечно, хлеб насущный. Поэтому если человек лишается хлеба, если поля их не дают плода, то человек становится нищим, он никому не нужен. Даже если у него будет золото, оно очень быстро заканчивается, и человек все равно продолжает нести непомерные страдания во время голода. Поэтому плод их от земли погубишь. Значит, если говорит псалмопевец эти слова, что Господь погубит плод их от земли, значит, они уже нищие, они никогда не будут состоятельными людьми. И семя их от сынов человеческих. Вот. И семя их также, то есть дети их погибнут, не будут продолжения в народе человеческом, в народе земном, продолжения их рода. То есть ты уже становишься и нищим, и в то же время без продолжения рода человеческого. То есть всякая жизнь заканчивается в тебе, как физическая, так и духовная. А духовная жизнь, она всегда была связана с продолжением рода человеческого, с продолжением своего рода, потому что кто-то из чада войдет в то удивительное время, когда Сын Божий откроет двери Царствия Небесного. Для израильского народа это, конечно, большое потрясение. Вот. И семьи их сынов человеческих. Да, это самое страшное, потому что человек обнищал, потому что он уже ничего не может сделать для своего будущего. «Яко уклонишь на тебя злая, помыслища советы их не возмогут составить, яко положишь я хребет в избытцах твоих, уготовишь лице их». Ну вот опять-таки здесь говорится о том, что не будет на них благословений, потому что они уклонишься на тебя злая, то есть они уклонились ко злу, они оставили все благое, вот, и в советах их, и в делах их видится только неправда. Но Господь оставил их зло с ними, и это явилось для них поражением. Всякий человек, творящий неправду, он действительно обречен на великую трагедию, он обречен на поражение. И что тогда будет с этим человеком? А дальше псалмопевец Давид говорит, что будет с таким человеком? Да. А что с ним будет? «Яко положишь я хребет». То есть увидеть можно у такого человека только хребет. Это, как говорится, ходить пятками вперед. То есть человек уже побежит, и тот, против кого он шел с такой гордостью, с таким тщеславием, увидит его хребет, то есть увидит его спину. Вот, то есть увидит человека бегущего, не уходящего, а именно бегущего. И избытцах, то есть что такое избытки? Остатки. И остатки поразишь гневом. И тех, кто останется в живых, тоже будет поражен гневом Божьим. «Вознесися, Господи, силой Твоей, воспоем и поем силы Твоя». То есть, действительно, «вознесися, Господи, силы, воспоем и поем силы Твоя». Здесь, опять-таки, мы уповаем, и каждый человек только уповает на силу и славу Божию, которую, опять-таки, надо воспевать и благодарить Господа, потому что Господь являет силу свою через то, что Он утверждает избранных своих. В данном случае мы говорим о помазанных, о царе, о избранных правителях народа Божьего, тех, которые... Кто такие правители Божьи? Правители Божьи не те, которые... Ведь, казалось бы, все они избираются народом, но не каждый благословляется Богом. Но благословенного правителя всегда видно. Через что? Через его покровительство Церкви Божией, через его покровительство правде Божией, закону Божьему. Вот мы можем сегодня говорить о наших правителях? Такое можем, потому что они не являются гонителями Церкви, потому что они всячески устраивают, в том числе и церковную жизнь, участвуя в созидании храмов Божьих, участвуя в каких-то благотворительных делах.
Богослужениях церкви, мы видим, да?
И в богослужениях, да? И причащающих. И также, если брать о президенте России, то да, он является покровителем всего православия во всем мире. Вот, поэтому такой славный
псалом.
И мы
видим его и на богослужениях, и мы видим, что он и дарит храмам и иконы очень хороший, интересный.
И не только.
Да?
И не только. И не только. Вот, поэтому вот этот псалом, он, конечно, кто хочет помолиться за президента, как благословенного, как того, который является покровителем не только народа, но и святого православия. Я еще раз говорю, нужно читать 19 и 20 псалом.
Спасибо большое, отец Алексей. Очень интересная у нас беседа. Я хотела бы дополнить только лишь тем, что в вашем храме, в храме Ефросинии Московской, проходят специальные молебны о здравии святейшего патриарха Московского всея Руси Кирилла и о здравии президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, на что есть благословение священноначалия. Так что я думаю, телезрители, которые захотят тоже поучаствовать в этих молебнах, могут всегда приехать в храм, посмотреть, зайти на ваш сайт, посмотреть расписание, посмотреть, когда будут эти молебны. Спасибо вам большое и до следующей субботы.
Спасибо, Господи.
Благодарю всех, кто смотрел сегодня нашу программу. Я, Любовь Акельна, с вами прощаюсь, но ненадолго, до следующей субботы. Жду вас, как всегда, в программе «Таинство Церкви». Всего доброго.